вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Промысел, действующий абсолютно непостижимо для человеческого сознания, так, как он считает нужным, выбирает для религиозного сообщения миру неожиданных рупоров, в качестве которых, думается, даже и не заметив того, выступили братья Стругацкие в своей повести «Пикник на обочине». Вряд ли они ставили перед собой задачу написать произведение в христианском духе, тем более представить героя, способного обрести свою религиозную эго-идентичность. Но в конечном счете это у них получилось. Казалось бы, трудно найти людей, отстоящих от христианства далее, нежели Стругацкие и их герой. А вот поди ж ты. Уже сам пресловутый «золотой шар», о котором ведется столько разговоров и который якобы способен исполнить любое желание, якобы потому, что в повести до конца не прояснено, так это или не так, по сути, является не очень двусмысленным псевдонимом Бога. Ибо кто же, кроме него, способен увидеть человека до самого дна его души? Не только с его пороками, но и с внутренними потенциями, а не таким, каким он представляется самому себе, а тем более окружающим. Но таким, каким он задуман, дать ему возможность увидеть себя так, как видит его он, и, в конечном счете, настроить на внутреннюю перемену. Такую возможность обретает герой повести через череду посещающих его испытаний. Смерти человека, единственного, к которому он прислушивался и которого мог назвать своим другом. Тюрьмы, трагедии дочери, к которой он очень привязан. Это все, в чем еще одно свидетельство качественности его души, его не ожесточило. И с помощью независящих от его воли и желания факторов он это понимание приобретает. Шухарт – сложный и непредсказуемый характер, в особенности по сравнению с прежними персонажами Стругацких. Психологическое выстраивание характеров было, пожалуй, самым уязвимым местом в их творчестве. И он едва ли не единственный среди тех, кто обладает потенцией развития. Стругацкие развивают этот характер в самом неожиданном, какое только можно представить у философствующих позитивистов, каковыми они были, направлении в сторону религиозного возрастания. Уже в самом начале Рядрик Шухарт озабочен поиском своей внутренней, скрытой от самого себя, правды. Он смутно ощущает расхождение в себе между тем, каким он есть, и тем, каким сделала его жизнь. Образ его мыслей разительно контрастирует с образом его существования. Вроде бы такого, как он, кроме благополучия семьи, а следовательно и денег на ее содержание, больше ничего не должно волновать. Но его внутренний человек этому сопротивляется. Интересны мысли, которые посещают его при посещении дорогого отеля, куда он пришел, чтобы сдать добычу. Далее цитата. «Пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по 500 монет за ночь, массивными золотыми портсигарами». Всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на зоне. Пила от зоны, жрала, хапала, жрела от зоны. И на все ей было наплевать. И в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, нахапается в сласть, и все, что было в зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Конец цитаты. Странно полное игнорирование благ этой недоступной, однако долженствующей показаться ему привлекательной жизни, которой, скорее всего, и даже наверняка в числе многих были бы не прочь приобщиться и авторы повести, но которую, тем не менее, их герой именует дешевкой и плесенью. Еще более удивительна проекция этой гостиницы на потребительский мир, на которую он оказывается способен. Такой образ мышления, свойственный скорее человеку философического склада, нежели простецкому парню, сыну рабочего. Впрочем, одно не исключает другое, тем более, что и ближайший друг его, бывший сталкер, ставший религиозным проповедником. Во всяком случае, Андрей Тарковский в своем фильме имел полное основание пойти в этом направлении еще дальше и сделать героя таковым, каким он у него в конечном счете получился. Страдающим от несовершенства мира юродивым. иной советский писатель-фантаст, да и не только советский, и не только должно быть фантаст, в аналогичном случае сделал бы Шухарта борцом за социальные права в марксистском духе и в том же духе озвучил бы его высказывание. Герой Стругацких приходит к иному, совсем противоположному, к упованию на чудо. Далее цитата. «Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни. Потому что только сейчас он понял, единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя. И потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрести из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он, в конце концов, не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки. И он уже не удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке. Шухарт мысленно перебирает несколько вариантов освобождения от этого мрака и ни на одном не останавливается. В результате он вообще отказывается от какого бы то ни было осмысления происходящего с ним и предается на милость высшей силе. Той самой силе, о которой скептически отзывался не очень умный, хотя и наверняка считающий себя таковым русский писатель Константин Паустовский, как раз и уповающий на обретение справедливости путем классовой борьбы. Далее цитата. «Это был мир бесплотной выдумки для усталых людей. Они не видели иного выхода и потому с такой фанатической яростью верили вопреки здравому смыслу, вопреки всему опыту своей жизни, что справедливость воплощена в образе Бога. Но почему-то этот Бог, придуманный людьми, чтобы разобраться в кровавой и тяжелой путанице человеческого существования, все молчал и никак не вмешивался в течение жизни. А ему все-таки верили, хотя бездействие этого Бога длилось веками. Жажда счастья была так велика, что поэзию счастья люди старались перенести на религию в торжественные заклинания». Конец цитаты. Но по насмешливым, но тем не менее верным словам одного из персонажей повести, лауреата Пулитцеровской премии, откровенно издевающимся над собеседником, далее цитата, «есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая». Конец цитаты. Рядрик, в отличие от высокомерно умствующего Паустовского, циничный, злой и ни во что не верящий человек, желающий, тем не менее, понять то, самое главное в жизни, чем можно спастись. А для этого нужен не ум, а вера. Он ни в чем не очаровывался, а поэтому и разочаровываться ему не в чем. Но после озарения откуда-то свыше, которое так никогда и не стало доступным широко, но не глубоко образованному Паустовскому, далее цитата, он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой, всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих слов. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Конец цитаты. Если отрешиться от повести и читать этот фрагмент вне зависимости от ее контекста, то его вполне можно воспринять не как просьбу к золотому шару, который сам по себе представляет всего лишь предметный объект, пускай и состоящим за ним внеземным разумом, якобы стоящим, а как молитву к Богу, единственному, кто способен простить человека, который всего несколько минут назад послал на верную смерть юношу, ничего плохого ему не сделавшему, и таким образом уподобился стервятнику, самому отвратительному типу, которого он когда-либо знал, и которого, тем не менее, некогда спас от гибели, руководствуясь, опять-таки, не личными, но некими непонятными и неожиданными для него внушениями изнутри. Это финальная молитва сталкера, за исключением последней фразы, которая вообще-то заключает в себе квинтэссенцию христианского учения и отсылает к слову на Пасху Иоанна Златоуста. Удивительным образом напоминает ежедневную молитву другого святителя, русского, Филарета Московского Дроздова, имеющуюся в почти любом православном молитвослове. Напоминаю эту молитву. «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто, Ты знаешь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, нет у меня желания, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться, сам во мне молись. Аминь». Эта молитва является, в свою очередь, переведенным, отредактированным и почти дословным, и, очевидно, приспособленным для личных молитвенных нужд святителя фрагментом одной из книг французского архиепископа Камбрийского Франсуа Фенелона, который уместно будет тоже привести здесь, и который я даю в несколько архаичном русском переводе конца XVIII века, поскольку никакого другого перевода нет. Текст Фенелона мало чем отличается от молитвы московского святителя. Собственно, ничем не отличается. Далее цитата. «Господи, я не знаю, чего просить у Тебя должно. Тебе одному известно, что для нас потребно. Ты лучше любишь меня, нежели как я сам себя могу любить. О, Отче, дай Сыну Твоему то, чего Он сам просить не умеет. Я не смею просить ни крестов, ни утешений, а предоставляю токмо себя и открываю Тебе сердце мое. Возри на мои нужды, кои мне неизвестны, возри и сотвори по милосердию Твоему. Поражай и исцеляй, утешай или восставляй меня. Я чту все Твои изволения, не познавая их. Молчу, жертвую собою, предаюсь Тебе. Нет у меня иного желания, кроме исполнения воли Твоей я. Научи меня молиться. Молися сам во мне». Конец цитаты. Стоит сказать, что в начале XIX века в России Фенелон был очень известным автором. Его духовными сочинениями зачитывались многие видные русские богословы XIX века. А в светских кругах был весьма популярен его роман «Приключения Телемака». Очевидно, что с творчеством Фенелона был хорошо знаком и святитель Филарет. Вероятно, впоследствии при разборе архива святителя эту молитву сочли за его собственное сочинение и перенесли его в православные молитвословы. Филарет Московский, как и вселенский учитель православия Златоуст, был одним из самых значительных его столпов. Католический архиепископ в своих богословских взглядах склонялся к учению квиетизма, от латинского «отдых», «покой», хотя и дистанцировался от некоторых его крайних положений. Он все же полагал, что человек должен научиться не желать ничего своего, а только того, чего хочет Бог. Считал, что всякое раздумье человека над своим поступком уже корыстно, идеал для христианина с его точки зрения – забыть самого себя, стать простым проповедником воли Божией, как бы раствориться в божественной личности. Что, собственно, отчасти делает в финале повести Стругацких их герой. А герой фильма Тарковского, снятого по мотивам этой повести, тот вообще растворен в ней с самого начала. Но ведь такого растворения личности человека в Боге православие не предполагает. И Фенелон, которого в свое время подозревали в ереси даже его собратья-католики, тоже в полной мере этого не утверждал. Но атеистов Стругацких, с их довольно абстрактной постановкой вопросов, поднятых в повести, эти тонкости, пожалуй, и не интересовали. Они, скорее всего, даже не имели о них ни малейшего представления, так как занимались осмыслением вещей, хотя вплотную и стыкующихся с христианской апологетикой, но для них самих, с ней если и связанных, то лишь опосредованно. Отсюда и упоминаемая гипотеза о Боге, как одно из средств все понять, ничего не узнавая. Да и осуществляли они свою задачу в рамках наработанных, привычных для них понятий и приемов. Притом, повторюсь, что выход за эти рамки все-таки произошел, и возникновение молитвы, идентичной молитвам двух святителей, православного и католического, в финале их повести, ничем, кроме каких-то промыслительных, непонятных для нас и для чего-то предназначенных целей, не обращение же в самом деле Стругацких в христианство, хотя почему бы и нет, не объяснишь. Кроме разве что тем самым чудом, на которое стал уповать в конце концов их герой».